Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 7 марта. И сегодня говорим вот о чем. Украина расследует расстрел безоружного воина под Бахмутом. Лукашенко признал операцию диверсантов на аэродроме Мачулищи, во время которой повредили самолет ДРЛО. И 23 тысячи заявок подали украинцы в гвардию наступления. На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего 6 марта главком ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировки войск «Хортиц» Александр Сырский выступили за продолжение оборонительной операции ВСУ в Бахмуте и усиление тамошних подразделений. После этого Зеленский в своем обращении заявил, что, цитата, «Бахмут дал и дает один из крупнейших результатов за время этой войны, за время всей битвы за Донбасс». Накануне немецкое издание «Бильд» со ссылкой на свои источники в украинском «Политикуме» сообщило, что между Зеленским и Залужным есть спор насчет того, стоит ли отводить из Бахмута войска. Главком якобы уже несколько недель назад рекомендовал подумать об отходе из города из тактических соображений. Американское же издание CNN сообщило со ссылкой на военного чиновника НАТО, что в Бахмуте Россия несет потери в 5 раз больше, чем силы обороны Украины. Американский институт изучения войны допустил, что ВСУ решили оборонять Бахмут, чтобы уничтожить лучшие силы ЧВК «Вагнер» в городе. А 7 марта в комментарии российским пропагандистам основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил, что Украина планирует раздавить вагнеровцев своими силами вокруг Бахмута. И именно поэтому он просит у российского генштаба боеприпасы и подкрепления. Сегодня в студии мы будем говорить о том, что задумала Украина, решив оборонять Бахмут, несмотря на угрозу окружения. Смогут ли ВСУ действительно перемолотить элиту вагнеровцев и вывести их из будущих боев? Какой риск, что ВСУ увязнут в Бахмуте, что отсрочит контрнаступление на оккупанта весной? Сегодня нашими гостями будут военный летчик-инструктор, полковник ВСУ Роман Цветан и эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга и бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины Андрей Рыженко. Друзья, вы можете принимать участие в нашем эфире, писать в наш Viber, его номер плюс 38-095-151-9505 и звонить в Telegram по этому же номеру. Звоните, пишите, мы проверили, наши мессенджеры работают, ждем ваших звонков и сообщений. Ну а пока что посмотрим, что случилось на Восточном фронте за эти сутки.
Бахмут. Только за последние сутки на село Дубово-Васильевка, к северу от города, российские подразделения осуществили 37 атак, сообщает Генштаб. Штурмовали также Залезнянское и Ягодное, но по более ранним данным они все же захвачены. И Ивановское на трассе Бахмут-Константиновка, это юг. По данным Дипстейт, у россиян есть успехи на высотах возле Дубово-Васильевки и по трассе Бахмут-Славянск, а также возле Богдановки. Противник продолжает атаковать и сам город, основное продвижение в Забахмутке, восточная окраина. По направлению к Северску отбиты атаки российских войск на Федоровку и от Раздоловки до Веселого. 6 марта на ставке главнокомандующего было принято решение продолжать оборону Бахмута и усилить украинские подразделения там. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь линия фронта без изменений, продолжаются бои в лесах Кременной. По сообщению Генштаба, за сутки армия Украины отбила атаки на Гряниковку, Невское и Белогоровку на Северском Донце. По западному краю Донецка отбиты штурмы окрестностей Авдеевки, это Новокалиново, Каменка, Северная, Первомайская и Невельская, а также Марьинки и Красногоровки, сообщает Генеральный штаб.
И вот свежий комментарий из Бахмута от пограничных войск. Украинский защитник комментирует ситуацию по состоянию на вчерашний вечер, на 6 марта.
Наши прикордони на зв'язку. Ситуація в місті складна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно, зазнаючи при тому колосальних втрат. Звідчою, скоріше, він спробував знищити 2 мости. Натомість ми все рівно отримуємо все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут – це Україна. Було, є і буде.
Кореспонденти телеканал «Настоящее время» на стороне района Бахмута. Напомню, що город штурмуют з 3 сторон – севера, востока і юга.
Это южная сторона района Бахмута. Здесь российские войска также пытаются прорываться для того, чтобы обойти с фланга город. Но, как говорят украинские военные, им удалось умело выстроить оборону, и все попытки российских войск здесь прорваться терпят неудачу.
Танкист 28-й бригады с позывным «Спартак» показывает последствия прошлой атаки российских подразделений. Це зайняли їхні позиції, так?
Ну, так, відбили противника, виходить. Забирали назад свої позиції. До 100 чоловік десь там було, якщо не більше. І все.
Тогда російській піхоті і ЧВК «Вагнер» удалось войти в окопи українських воєнних і зайняти їх.
Вони пішли в наступ, чисто піхота пішла. Вони з флангів обходили.
Возвращати втрачені позиції виїхали українські танкісти.
Получається, тут якраз відбили ми ці були позиції, і все. Противник поніс втрати, і вже більше він туди не йшов.
А як ви відбивали їх, розповідь?
Важко. Артилерія працювала. Скільки ми 2 дні їх відбивали. Ми танкісти виїжджали. Конвеєр випускали десь минути 3-4. 28 снарядів прямо в них. Напряму наводку. Там дальність до противника метрів 800 чи 900 було. І все, просто по траншеї.
Почувствовав сильне сопротивление, массированные атаки российские подразделения здесь, в отличие от северного фланга в районе Бахмута, решили не предпринимать.
Ну, противник получив був люлей, получается. І зараз потихеньку пробує десь прощупувати передню лінію нашої оборони, там де ми стоїмо. От, тобто техніку він не задіює, чисто піхотні бої проходять, артилерія воює. Ну, а вже коли є команда виїхати танкістам, вони виїжджають і відпрацьовують в своїх районах і рубежах, знищуємо противника.
Прощупывают украинскую оборону группы по 10-15 человек. Танкисты говорят, что очень часто противника отправляют на верную гибель.
У них немає техніки, у них просто люди, у них даже броніків немає, нічого немає. Все. Ми собі просто так виїхали, отработали по ним, все, вони там или 200, або все.
Николай прибыл сюда недавно, до этого был под Херсоном. Говорит, что российские войска в районе Бахмута накапливают технику. Говорит, нужно быть готовыми.
Якщо так розібратися, то буде найтяжчий напрямок в майбутньому цьому. Тому що він настягали стільки військ вже сюди, що можна ждати в будь-який момент, коли вони підійдуть. Ну, а ми будемо їх чекати тут. Зустрінемо як потрібно. З хлібом і сіллю.
Що ми готуються тут до якогось наступу?
Не знаю, ні до чого доброго точно ні. Для нас. Але будемо триматися.
А поки Николай передає привіт і підбадрює всіх, хто зараз готується відбивати російські атаки.
Україна понад усе, ми переможемо. Тримайтесь, хлопці.
Андрій Кузаков, Василій Мартищенко, Олексій Палій. Настоящее время.
Вчера в телеграм-каналах российские военные обнародовали видео, на котором показан расстрел безоружного мужчины в украинской военной форме. Мужчина стоит возле окопа, который, как следует понимать, перед этим штурмовали, и после того, как он говорит «Слава Украине!», его расстреливают в упор. Офис генпрокурора и СБУ начали расследование. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что послал видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира, цитата, «в качестве подтверждения очередного военного преступления России». А уже сегодня 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского распространила заявление, в котором назвала имя своего убитого сослуживца. Это боец Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля после боев в районе Бахмута. Моя коллега Татьяна Заваштанская спросила юристку-международницу правозащитного центра ЗМИНа Анисию Синюк о том, как Украина сможет наказать виновных в таких преступлениях.
В першу чергу нам потрібно звернутися до Женевських конвенцій, які і передбачають ставлення до захищених осіб, і, зокрема, щодо військовополонених, є окрема конвенція, це 3-я Женевська конвенція. Перше, це є базовий стандарт захисту, який передбачений всіма 4 Женевськими конвенціями, це спільна для них стаття 3. Зокрема, в цій статті передбачається, що з особами, які не беруть активної участі у бойових діях, тобто це включає тих військовослужбовців, які вже склали зброю, потрібно поводитися гуманно. І з цією метою заборонено щодо них вчиняти певний перелік дій, і серед них, звичайно, це насилля над життям та особистістю. Всі види вбивства, завдання каліцтва і так далі. Тобто це базовий стандарт. Далі вже йдемо конкретно по військовополонених. Це в першу чергу так само стаття 13 3-ї Женевської конвенції. Вона передбачає зобов'язання держави Тому що коли військовополонені знаходяться під владою будь-якого збройного формування цієї держави, збройних сил цієї держави, розуміється, це те, що ці особи знаходяться під владою держави протилежної сторони. Тобто держава має зобов'язання щодо їх захисту. І вона повинна забезпечувати те, щоб з військовополоненими завжди поводилися гуманно. І знову ж таки, будь-який незаконний акт чи бездіяльність з боку держави щодо цього акту, щодо осіб, які знаходяться в колонії, які спричиняють смерть або створюють серйозну загрозу життю, будуть розглядатися як серйозне порушення Женевських конвенцій. І найбільш спеціальна стаття, по суті, це стаття 130, яка передбачає, що до серйозних порушень Женевських конвенцій відноситься умисне вбивство осіб, які користуються захистом конвенції, тобто військовополонених. І коли ми говоримо вже про Римський статут, тобто конкретна кваліфікація цього діяння як злочину, це стаття 8. Це конкретно це воєнний злочин, вбивство військовополоненого. Зараз ми спостерігаємо за тим, що широко використовуються засоби, будь-які електронні засоби встановлення конкретних осіб. Тобто, в першу чергу, я думаю, це буде встановлення особи самого постраждалого, жертви цього злочину. І від того, можливо, буде простіше відслідкувати, де саме, на яких позиціях він знаходився, на відповідно, які підрозділи знаходилися російські на цій території, і, можливо, от таким шляхом зможна буде відслідкувати, хто саме був винуватцем. Взагалі, тут варто також зробити таке застереження, що притягнення до відповідальності за воєнні злочини має займатися також і, власне, держава, військовослужбовці якої і вчинили ці злочини. Тобто, в першу чергу, покарати за цей злочин повинна Росія. Але так як ми знаємо, що на це дарма сподіватися, тоді ми вже сподіваємося на наші на слідчі дії наших правоохоронців і, можливо, на залучення до цього слідчих Міжнародного кримінального суду. Тут потрібно буде дивитися, звичайно, більше за деталями справи, тобто, чи буде встановлено, по-перше, хто були ті особи, які це здійснили, чи діяли вони за наказом свого командира, чи за бездіяльністю свого командира, тому що командири також мають зобов'язання належного якби керування своїми підрозділами. Тобто вони мають попереджати здійснення воєнних злочинів і можуть нести відповідальність за здійснення злочинами своїми підлеглими. Тобто тут потрібно буде тільки шляхом слідчих дій. Теоретично так, можуть нести відповідальність і в тому числі командири. Все, що максимально від нас залежить, це в першу чергу тобто попередження таких випадків – це те, чим займається і наш омбудсман, і наші дипломатичні зусилля спрямовані на те, щоб просувати обмін всіх на всіх. Тобто для того, щоб всі військовополонені максимально швидко повернулися в Україну. Це максимальне попередження цього. Далі, уже якщо ми говоримо про відповідальність, це в першу чергу слідчі дії. Для того, щоб забезпечити, щоб ці особи були притягнуті до відповідальності, має бути наявність належних, достатніх доказів для того, щоб довести їх провину за ці діяння. Тому що нам може здаватися, що провина очевидна, але для того, щоб юридично притягнути цих осіб до відповідальності, має бути належна доказова база. І проведені належно всі слідчі дії. Ми всі знаємо про ті, які широко поширювалися попередній також випадок, де перед тим військовополоненого також катували і потім на камеру стратили. Але, на жаль, я думаю, що публічні випадки – це симптом, те, що випливає на поверхню. А загалом ставлення до наших військовополонених це тенденція ставлення до наших військовополонених.
Ну и сейчас российские пропагандистские СМИ сообщили о том, что состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Издание РИА Новости, информагентство российское пропагандистское, сообщило о том, что 90 российских оккупантов возвращены российской стороне. Украинская сторона пока не комментировала эти сообщения, но отдельные телеграм-каналы сообщают о том, что вернулось в Украину около 130 украинских защитников. Ждем подтверждения. Александр Лукашенко признал операцию диверсантов на аэродроме Мачулище, во время которой, вероятно, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Лукашенко заявил, что белорусы задержали террориста украинских спецслужб, это его формулировка, и его помощников, которые причастны к попытке диверсии в отношении А-50. По словам Лукашенко, диверсант – это айтишник с российским и украинским паспортами, которого завербовала Служба безопасности Украины. Напомню, белорусские партизаны заявили, что участники операции давно покинули страну. Белорусскому государственному изданию «Белта» Лукашенко заявил, цитирую, «То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутизирован, так говорят в КГБ, на нашу территорию», заявил Лукашенко. Также он упомянул о том, что разрабатывал операцию якобы американское центральное разведывательное управление. Раньше Лукашенко не признавал инцидент в Мачулищах, а Минобороны Беларуси опубликовала несколько видео о том, что самолет ДРЛО на ходу и патрулирует воздушное пространство. Мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» писала, что самолет действительно взлетал после диверсии, но для того, чтобы переместиться на ремонт в российский Таганрог. По их версии, у него были серьезные повреждения. А позже оппозиционная инициатива «Байпол» опубликовала видео, где на локатор А-50 садится дрон-разведчик прямо на этом родном аэродроме. Вы его сейчас это видео видите на экранах в Мачулищах. Дрон беспрепятственно попал на территорию аэродрома, сел на радар самолета и полетел дальше. И так беспилотник проводил разведку перед диверсией. С нами Роман Светан, военный эксперт, военный летчик, инструктор, полковник запаса Вооруженных сил Украины. Господин Светан, добрый вечер.
Приветствую.
Роман, ну сейчас, судя по всему, или было, или есть, ну уже, скорее всего, было такое переломное время, когда решала украинская сторона, что делать с оборонительной операцией в Бахмуте, выводить свои подразделения или оставаться там дальше. И вот было принято вчера решение, я так понимаю, время заседания ставки Верховного Главнокомандующего, где Сырский и Залужный высказались за продолжение этой оборонительной операции. Зеленский якобы их поддержал, и было решено отправить туда дополнительные подразделения. Вы как себе понимаете, зачем продолжать эту оборонительную операцию? Какие аргументы были украинских командиров, как вы думаете?
Западная часть Бахмута, левый берег Бахмутки, это кирпичик в общей линии фронта, укреплений, которые проходят Донецкий фронт от Угледара до Сиверска. Потому оставлять Бахмут, левую его часть, как минимум, нецелесообразно, так как тогда придется линию фронта проводить западнее, отстраивать новую линию фронта, то есть как-то отходить, фронту придется двигаться, причем по всей линии километров 70-80. Потому однозначно это с этой точки зрения с военной точки зрения это неправильный был бы маневр. То есть оптимальный вариант удерживать левый берег Бахмута, левый берег Бахмутки, Бахмут западный, и в паре с нашим Часовьярским гарнизоном, так как Часовьярский на превышении, он прикрывает сверху, прикрывает артой Бахмут, потому как раз вот этот дуэт, это хороший как раз такой мощный кирпичик в общей системе фронта, потому однозначно его надо было удерживать. Вопрос разблокировки. Южную часть города сейчас разблокировали, движение россиян остановлено. До трассы они так и не дошли, до трассы с Константиновки на Бахмут. Также подключились наши арта с Часовьяра, вновь прибывшие подразделения. Вопрос будет сейчас решаться с северной частью города, с этим языком российских войск, которые от Просковивки выходят на север, северо-запад Бахмута. Если будет решен вопрос с этой частью, там есть пара моментов, связанных с ударами по флангам этой группировки. Если получится ее отсечь, то, в принципе, будет Бахмут разблокирован. Если нет, то в таком состоянии, как он есть сейчас, он будет выполнять задачу по уничтожению российских войск, так как они зашли уже, часть в город зашла из севера и с востока. Проведена в городе ротация, вышли мотострелковые части, вывели технику, зашли силы спецоперации, начинают работать уже в самом городе, в постройке, максимально нанося урон россиянам уже в городских условиях.
Господин Светан, я попрошу наших редакторов сейчас карту снова показать. Вы, вот рассказали, где может пройти новая линия обороны. Могла бы пройти, если бы украинское командование решило отвести силы от Бахмута. Но действительно очень интересно. Вы действительно предполагаете, что вот, для того, чтобы выровнять фронт, придется откатиться на десятки километров западнее, да, вооруженным силам Украины. Вот там, где красненькое, там вот придется, собственно говоря, и туда отходить, к Часовому Яру.
Часовьяру, да. Следующая линия обороны – это Часовьяр. Это несколько десятков километров оставить, но это придется новую линию обороны отстраивать. Причем, она сейчас уже частично отстроена, но всему фронту придется откатываться, не только Бахмуту. То есть придется уходить на это превышение Часовьярское по всей линии фронта, так как именно Бахмут удерживал, еще раз повторюсь, как кирпичик общего и до сих пор удерживает. Бахмутский гарнизон не дает россиянам пройти ни с юга, ни с севера, так как как только они глубоко начинают вклиниваться в нашу оборону, то тут же следуют фронтальные боковые удары по флангам. Фланговые удары и отсекают эти языки российских войск как раз и с юга, и с севера в том числе. То есть они даже с севера пробиться боятся вытягивать этот язык, так как прекрасно понимают, что удары во фланге переведут эту группировку в оперативное окружение, а потом в полное окружение и в уничтожение. Потому им опасно выполнять такого рода действия. И именно Бахмут удерживает россиян от дальнейшего движения в сторону Славянска и Краматорска, с севера и с юга.
Более 1000 оккупантов было уничтожено за прошедшие сутки, по данным украинского генштаба. Это сравнимые цифры с предыдущими сутками, да, многими, там 800 было, 700. Роман, а если бы было принято решение откатиться вот к Часовому Яру, выровнять линию фронта, смогли бы ВСУ также эффективно уничтожать силы противника? Бахмут сейчас стал такой ловушкой, я так понимаю, для российских оккупационных войск, и одна из его предназначений — так растачивать силы, да, уничтожать силу противника. Почему он стал такой ловушкой, почему так много гибнет там россиян, и могли бы они гибнуть в таком же количестве, если бы украинское командование приняло решение все-таки отойти из города?
Для россиян это информационный капкан, который они сами себя загнали. Сначала его вырыли, думая, что они очень быстро Бахмут возьмут, а потом просто попали в этот капкан, им теперь уже деваться некуда, им приходится за него биться. А наши войска выбирают оптимальные режимы для обороны, и основная задача любой армии – уничтожение армии противника, то есть выбирают такие механизмы, чтобы максимально их уничтожать. Именно как раз заход россиян в Бахмут перевел механизм уже уничтожения в полях россиян на городские постройки, а именно здесь силы спецоперации в режиме обороны. Любая армия в режиме обороны в городских условиях, она находится в приоритетном положении, и в очень уязвленном положении находится любая армия, которая штурмуют городские постройки, потому мы тут же, как только россияне вошли в Бахмут, максимально увеличилась степень поражения, мы увидели сразу цифры за 1000 человек в сутки. Однозначно таких бы цифр не было, если мы отошли, допустим, в сторону Часовьяра, то есть вышли из Бахмута на новой линии обороны, они бы не стали ее штурмовать, по крайней мере, потому мы бы не увидели этих цифр. Еще раз повторюсь, главная задача любой армии мира – это уничтожение армии противника. Как и в каком виде и в каком месте уничтожать – это как раз в этом и есть мастерство командиров.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин выступил с определенным комментарием. Он увидел еще одну цель вооруженных сил Украины вот в решении остаться в Бахмуте. Давайте послушаем Пригожина.
ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того, чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создало ряд группировок. Одну группировку в Славянске, 67-я бригада. Вторую группировку в Северске, 81-я и 66-я бригада. Одну группировку в Часов-Яре и одну группировку в Константинов. ВСУ для того, чтобы гарантированно разблокировать Артемовск, необходимо заблокировать ЧВК «Вагнер». И получится пирожок. Начинка – это окруженные нами части ВСУ. В случае, конечно, если полное окружение будет Бахмута. А оболочка Это, собственно говоря, ЧВК «Вагнер». Поэтому я стучусь во все двери, бью тревогу с боеприпасами и с подкреплением, а также с тем, чтобы нам прикрыли фланги.
Роман, как вам такая пирожковая теория Пригожина? Ну вот он догадывается, что вооруженные силы Украины собираются не просто проводить оборонительную операцию, а вообще уничтожить все силы ЧВК «Вагнер». Я так понимаю, контрнаступательными определенными действиями. И вот он перечислил населенные пункты, где якобы находятся украинские силы. Славянск, Северск, Часовьяр, Константиновка. Ну вот для того, чтобы вообще всех вагнеровцев уничтожить. Вы такую цель видите?
Так и есть, Пригожин в этом смысле прав. Как только они начнут двигаться с севера в сторону Часовьяра, они попадают под, вытянут это движение, то есть колонна будет вытянута, но неприкрытые фланги тут же ударят наши войска в фланг с юга и во фланг с севера со стороны Славянска. То есть та группировка, которая действительно есть в районе Славянска, отсечет эту клешню ЧВК «Вагнер», которая может протянуться в сторону Часовьяра с севера. Вот ее очень хорошо видно. То есть еще несколько километров, с десяток километров, и фланговые удары ее просто отсекут и уничтожат. В этом смысле однозначно прав Пригожин. Хотя здесь есть еще один момент. Наша группировка, которая сейчас в Сиверске и удерживает Белогоровку, то есть она может из-под Сиверска выдвинуться в сторону Попасной и полностью отсечь и блокировать ЧВК «Вагнер», уже включая и север Бахмута, и Солидар. То есть это большой охват, и его также видят вагнеровцы и прекрасно понимают, что такого рода движения, если наши войска начнут двигаться, а российская армия, линейные части не будут этому противиться, то на ЧВК «Вагнер» можно будет поставить крест. Это такая утилизация ЧВК «Вагнер» с помощью противника, если будет задача стоять такая у Герасимова.
А это, как вы думаете, ну, запланировано, действительно, это может быть выгодно сейчас, учитывая, ну, и такую политическую обстановку, которая сложилась сейчас между Пригожиным и Герасимовым, и Шойгу, действительно уничтожить все, ну, вот элиту вагнеровцев украинскими силами? На такое могут пойти россияне, как вы думаете?
Они, конечно, могут, тем более, если ЧВКшники сами лезут в капкан. То есть они сами, окружая Бахмут, лезут в этот капкан, понимая то, что наше движение и абсолютно, и, допустим, бездействие россиян приведут к полному уничтожению ЧВК. А вот взять вагнеровцев в плен, допустим, в полном составе частной военной компании, это будет большие уже проблемы для военно-политического руководства России, и с них практически очень сложно будет выбираться. Примерно будет такой же эффект, как, допустим, работа наших ребят в Мариуполе, то есть попали в плен, а здесь попадут ЧВК «Вагнер», и это очень хороший будет обмен, тогда поменяем ЧВКшников на всех наших пацанов, которые сейчас в плену томятся.
Вы думаете, ЧВКшники нужны российскому политическому руководству, они будут менять их на украинских защитников?
Они точно будут менять на украинских защитников, ЧВКшников, так как там есть определенные финансовые обязательства и есть определенные лобби частников такого уровня, потому однозначно будут менять. То есть это самый лучший обменный фонд.
Роман, вы сейчас вот описали сценарии возможные, но я так понимаю, это будет уже не только оборонительная операция, а и такими с контрнаступательными элементами, да, действительно, если группировка украинская Северская, Часовьяра будет совершать, ну, такие удары по флангам, контрнаступательные действия, а погода позволит это все делать? Сейчас ведь, ну, мы вот видим кадры сейчас из Бахмута, там распутится, и, ну, наверное, бронированная техника особо передвигаться не может, сейчас больше позиционные бои.
Дело в том, что такого рода операции можно выполнять малыми тактическими группами с прикрытием артиллерии и авиации. А это самый, кстати, оптимальный вариант для фланговых ударов, так как не стоит задача что-то занять, а стоит задача просто с флангов разбить и удержать, допустим, в режиме оперативного окружения определенные части. То есть просто не дать им обратно уйти артиллерийским огнем. А для этого нужны малые тактические группы, которые могут выполнять и целеуказания, корректировку огня артиллерийского. То есть само отсечение может быть как раз с помощью боеприпасов, а не частями нашими. То есть это как раз выполнимо, особенно вот эту клешню в районе Бахмута отсечь северную именно таким огнем. Оперативное окружение, а дальше уничтожение.
Роман, чего сейчас реально не хватает на фронте украинским защитникам? Ну, много есть разных сообщений о том, что мы тут разговариваем о танках, о самолетах, а там банальных минометов, пулеметов, снарядов. Не хватает для как раз вот этого уничтожения живой силы противника, вот этих вот человеческих волн, которые там постоянно происходят. Остались ли, ну, дефицит какой-то? И, ну, вот по вашим ощущениям, по вашей информации, принимаются ли какие-то меры и украинские Минобороны? Адекватно ли себя ведет украинская Минобороны? Ну, и западные партнеры Украины реагируют ли на вот эти вот дефицит, который сейчас Украина, я так понимаю, наиболее испытывает именно на бахмутском направлении?
80-90% потерь россиян сейчас идет от артиллерийской, обстрелов наших. Не хватает нам стволов, не хватает нам боеприпасов для выполнения этих задач. Потому можно сказать, что как раз это самая дефицитная сейчас военная амуниция, которая срочно нужна, особенно в район Бахмута того же. То есть артиллерия, стрелковые определенные моменты со стрелковым оружием и, естественно, минометы. То есть как раз и армейская арта, и полевая. Для этого уже есть запросы, то есть есть понимание и наших партнеров, в том числе расположены определенные заказы, но однозначно не хватает. То есть для того, чтобы даже выполнить такого рода действия, где-то в 2-3 раза нужно увеличить количество обстрелов россиян, количество стволов, количество боеприпасов. Есть проблемы, и мы это прекрасно понимаем.
Они решаются, как вы думаете?
Они однозначно решаются. В последнее время уже чувствуется это понимание. Располагаются определенные заказы, миллиарды долларов, миллионы снарядов заказаны. Собираются по всему миру то, что сейчас есть, заказаны в производство. То есть уничтожение, уже понятна степень уничтожения российских войск, нужная степень, и понятно, чем это можно делать. Только с помощью артиллерии. Все остальное это... И танки, и самолеты, это, в принципе, это сопровождение уже такого рода действий.
Широко обсуждается сейчас в украинских социальных сетях и СМИ якобы сообщение о том, что первые комплексы противоракетных комплексов «Патриот», расчеты уже в Украине, об этом якобы заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в интервью изданию «Ля Разон», но потом опровергли это и в самом Министерстве обороны Польши, и спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что «Патриоты» еще не в Украине, там такие якобы сложности перевода, сейчас готовится только передача вот этих вот комплексов. Роман, но это нам лишний повод сейчас немножко напомнить о том, что «Патриоты» — это не только противоракетный комплекс, да, и только не только от ракет они будут защищать, ну, допустим, Киев. Они ведь и самолеты могут сбивать, да? А давайте вот немножко, ну, вот пару слов снова напомним. Если такой расчет появится в Киеве, там уже в Беларуси, я так понимаю, особо не полетают вот эти вот МИГи, из-за которых тревоги сейчас постоянно происходят, да? И летчики российские будут вынуждены подальше держаться от украинских границ.
Все будет зависеть, где будут стоять батареи, локаторы и система обнаружения, опознавания и уничтожения. То есть дальность работы где-то около 100 километров гарантированная, по самолетам километров 150. Потому можно, если они будут стоять ближе к границе, допустим, в районе того же Киева, к белорусской границе, то на глубину где-то 100-120 километров точно летать они уже в Беларуси не будут, так как их достанут. Но на такую глубину может достать и наш С-300. У него радиус по некоторым позициям поражения до 300 километров, некоторые модификации. Но обнаружение точно 300, а уничтожение где-то 150 километров. Просто ракету легко обнаружить, от нее уйти, от С-300. От «Патриота», конечно, очень сложно уйти, скорости разные, особенно в ПАК-3. «Патриот» сам по себе, нам будут передаваться несколько батарей, в батарее 4 пусковых установки, это минимум 4, то есть, в принципе, ракеты, которые могут выполнять задачу уничтожения любого летающего объекта, причем начиная от «Шахеда» и заканчивая баллистической ракетой, конечно, и самолетами в том числе, причем чем больше самолет, чем больше сарай с крыльями в воздухе, тем лучше его уничтожить, он виднее и подсвечивается хорошо. То есть сама система управления ракетой и Патриотом такова, что управление идет и съем сигнала с самой ракеты. Там система наведения у ракеты, она воспринимает отраженный сигнал, выпущенный станции слежения от цели через ракету, через головку ракеты передается сигнал на систему уже слежения управления, вычисляется точка встречи, то есть гарантированно, можно сказать, гарантированно под 90% уничтожение любой авиационной цели, повторюсь еще, и включая баллистические ракеты в том числе.
Воздушные силы Украины в ответ на публикации в западных СМИ подтвердили, что сейчас два украинских пилота находятся на территории Соединенных Штатов Америки, но не учатся на F-16, а общаются со своими американскими коллегами. Роман, вы как летчик, поясните нам, что это за алгоритм такой. Это прелюдия к будущему обучению на симуляторах F-16. Сначала познакомиться с украинскими летчиками, узнать их уровень компетенции, потом их допустить к обучению. Или что сейчас происходит?
Скорее всего, уже проводятся определенные действия, может быть, не с парой, уже есть информация о том, что еще десяток ушло. 12 человек – это эскадрилья, это как раз та боевая единица, которая может начать или заканчивать обучение, в зависимости от того, когда оно было начато. Та информация, которая попадает в СМИ, это немножко это туман войны, то есть это немного некорректная в чистом виде информация, потому можно сказать, что в данный момент проходят обучение наши летчики. Вопрос, в каком качестве и на каком этапе это обучение, но это уже узнаем после того, как увидим самолеты в нашем небе. А на данный момент это просто фактаж тот, что наш летный состав проходит обучение на каких-то этапах на этих самолетах. Количество уже понятно, около 12 летчиков, а это эскадрилья.
Роман, спасибо вам большое, что были с нами. Роман Светан с нами был, военный летчик-инструктор, полковник запаса вооруженных сил Украины. К нам присоединяется Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга и бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины. Господин Рыженко, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, попрошу вас прокомментировать вот такое вот видео, которое появилось в российских социальных сетях. Вот попрошу редакторов его сейчас включить. Удивительные фортификационные сооружения прямо на берегу Черного моря. Ну и вот человек, который снимает это видео, говорит, что это Крымская набережная, вот в наше время, весна 2023 года, это западное побережье Крыма, а потом появилась даже и карта, где стало видно, что весь берег Евпатории, курортной вот жемчужины Крыма, изрыт вот такими вот фортификационными сооружениями. Что это такое, господин Рыженко?
Ну, если брать вот характер вот этого инженерного сооружения, скорее всего, россияне построили ну, такие средства для возможной защиты от каких-то диверсионных разведывательных групп, которые по их взгляду могут высаживаться вот в районе от Евпатории туда на запад. Действительно, этот участок Крыма, он является десантно-доступным, то есть, в принципе, возможен выход значит, на побережье, как и десантно-высадочных средств, так и, возможно, каких-то катеров, лодок с десантом. Ну вот, видимо, они, используя свои взгляды на проведение десантных операций, настроили вот таких вот сооружений. Хотя, в принципе, ну, понятно полностью, что у нас десантно-высадочных средств, ну, по их понятиям, таких недесантных кораблей нету. И, в общем-то, честно говоря, такие сооружения выглядят несколько, ну, действительно удивительно.
Ну, а почему просто было, как вы думаете, Андрей, понимаю, вопрос не к вам, но все-таки не заминировать берег, не расставить вот ракетные комплексы, укрепленные боевые позиции. Ну, Украина так сделала, вот я так понимаю, на Одесском побережье, да, без, ну, вот таких вот деревянных прямо рвов. Почему было не сделать так, а именно так? Это что, российская такая военная наука?
Ну, у них дается команда с самого верху, она отрабатывается. Где-то когда-то кто-то написал, что нужно создать. Причем видите, что эти укрепления, они находятся непосредственно у береговой линии. То есть, в принципе, как правило, такие укрепления делаются на удалении от береговой линии. Вот. А действительно, подходы минируются все. Ставятся инженерные сооружения, чтобы не проходила техника. Тут такое ощущение, что поставили вот такие вот, ну, как бы окопы для того, чтобы... Они, видимо, рассчитывают на то, что, ну, возможно, будет высадка на легких вот этих средствах. на лодках, чтобы непосредственно сразу вот от уреза воды. Да, кстати, похожие сооружения были на Кинбургской косе. Они, в принципе, делали то же самое.
У россиян, но... россияне делали, да, эти сооружения?
Да, такие же похожие
и сооружения. И спасли они их?
Ну, как бы, понимаете, ну, опять же, операции такой проведено не было. Там были рейдовые действия наши отдельные. Но тут как бы просто уже не та география, чтобы проводить такие операции. Вот, я думаю, что ну, сама операция будет совсем другая. То есть это будет не десантная операция. Но опять же, там был, вот есть там руководитель, он такое решение принял, никто его не обсуждает. Оно по цепочке опустилось, вот они настроили вот этих брустверов для этой самой, для обороны. Как раз вот в десантно-высадочных местах Евпатория на запад. Ну, мы это увидели хорошо, поставили себе как бы для информации, что туда лезть не надо. В общем, такая вот ситуация.
Ну и там их не чуть-чуть, там их действительно десятки километров, там есть спутниковые снимки, они изрыли, ну, фактически не только Евпаторию, и вокруг Евпатории, ну, то есть там колоссальные работы проведены. Ну,
там 200 километров они настроили этих пород. Ну, опять же, я не думаю, что наш генеральный штаб рассматривает этот вариант как, ну, видите, вот совсем близко к урезу воды. В общем-то, если рассматривать даже советскую методику проведения десантных операций, то этот урез воды, он полностью уничтожается кораблями десантными, средствами вот этими залпового огня, которые стоят установки на кораблях вот этих вот проекта 775, 773 и других. Они полностью уничтожают вот этот участок побережья. Но это... видимо, в расчете на то, чтобы не было высадки вот из мало каких-то размерных средств вот полностью. Ну, я не уверен, что у них найдется личный состав, чтобы разместить вот по такому периметру.
Константин Дроженко, ну и пользуясь случаем, спрошу у вас вообще о ситуации в акватории Черного моря. Постоянное оперативное командование «Південь» сообщает о том, что туда выводятся ракетоносители «Калибров». Сейчас последнее сообщение, что все они вернулись в свою базу постоянного базирования. Что там сейчас происходит? Зачем они выводят эти корабли? Они тренируются или что?
Ну, они постоянно находятся в море, видимо, такая задача тоже стоит. Какое-то количество ракет они к залпу готовят, хотя сейчас количество этих ракет становится все меньше и меньше. Известно, что они там могут производить какое-то количество, порядка 20 ракет в месяц. Но, опять же, это достаточно для того, чтобы сделать, может быть, один удар в месяц, не так, как раньше они стреляли ими там раз в неделю практически. Вот. То есть, да, действительно, они были в море, там, возможно, к чему-то готовились. Вот. Но, видимо, сейчас, сегодня вот зашли, может быть, это в честь там праздника завтра, это такое, в принципе, практикуется. Возможно, они зашли для пополнения запасов, может быть, доставлены какая-то еще дополнительная партия ракет. Но, опять же, ну, стараются выполнять те же самые задачи, что и в начале. Вот. Корабли сейчас Черноморского флота, они рассредоточены по пунктам базирования. Если раньше они в основном были в Севастополе, в Новороссийске, сейчас они уже поставили корабли и в Феодосию, и в Керчь, чтобы как бы, ну, обезопасить их от одного удара. Вот это, кстати, крайний запуск, когда стреляли, по-моему, 8 ракет по Украине. Вот это был крайний запуск. Вот. Поэтому, ну, как бы, вот такая... Десантные корабли тоже, они находятся в Севастополе, в Новороссийске. В общем-то, ну, какой-то готовности, но чтобы они сейчас высаживали где-то десант, это маловероятно, потому что, ну, как бы операционных условий для этого нет. То есть там же ему нужно закрепиться, развивать успех, такого, в принципе, сейчас для этого невозможно. Ну, вот основная задача их, вот это вот запуск ракет и блокирование наших портов. Блокирование портов они могут делать, в общем-то, если будут, ну, все суда мы знаем, которые идут по Черноморской этой инициативе зерновой, они согласовываются с россиянами. Если они не согласовываются, то по ним, ну, они могут применить оружие. Вот для этого они эти корабли и держат. Вот у них для этого есть и ракеты, и торпеды, и авиация, и так далее. Вот, в принципе, те же задачи самые они выполняют. Если будет какая-то наша сухопутная операция в районе Крыма или на Крым, то они, возможно, будут поддерживать свои группировки сухопутные для того, чтобы каким-то образом, ну, влиять вот на наше продвижение войск.
Ну и последний к вам вопрос. Сообщили СМИ, которые следят за развитием событий в Черном море, это Босфорус Обсервер и Naval News, что прошел корабль под судно под российским флагом «Спарта-4». Судно находится под санкциями казны США, прошло через Босфор в сторону Черного моря путем из Тартуса, на котором находится военная база армии Российской Федерации, в Новороссийск с военным грузом. Ну, то есть, выглядит судно как гражданская, да, а на самом деле подозреваю, что напичкано оно было оружием в Сирии, российским оружием. Это что, такая хитрость со стороны армии Российской Федерации? Ну, вот они же эту конвенцию, согласно конвенции Монтрё, не могут они военные грузы, да, в Черное море переправлять. Можно ли как-то этому противостоять?
Не, ну, в конвенции Монтрё говорится о том, что нельзя заходить военным кораблям, вернее, правительство Турции своим решением не пропускает военные корабли. Это судно как бы гражданское, но оно действительно используется уже не в первый раз для доставки такого груза. Перед этим известно, что в августе прошлого года они тоже доставили ракеты ЗРК-С-300, как раз новороссийские. Они потом пошли на юг, ну, на юг Украины, который временно оккупирован россиянами. А вот тут как бы, ну, бороться с, ну, при помощи конвенции, ну, в общем-то, ну, сложно, очень сложно. Прямого нарушения нет. А санкции, ну тут санкции, как бы это уже на совести, как бы, ну, турецкой стороны, потому что они знают, откуда куда идет. Но Турция, видимо, понимаете, она как бы удерживает какой-то такой, ну, какой-то баланс в взаимоотношениях с Россией, учитывая ее роль вот в этой зерновой инициативе. Тем более, что сейчас это зерновая инициатива. Начались переговоры по продлению очередного ее срока на 120 дней, начиная с 18 марта. И, видимо, ну, как мы вот, решили они эту ситуацию не усугублять. Хотя реально это судно, которое везет военные грузы. Я хочу напомнить, что военное судно, которое везло военные грузы на остров Змеиный, Василий Бех, этот самый буксир спасательный был уничтожен ракетой «Гарпун» в прошлом году.
Спасибо вам большое, Андрей, что были с нами. Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных реформ, капитан первого ранга и бывший замначальника штаба военно-морских сил Украины в 2004-2020 годах был вместе с нами. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. 23 тысячи заявок поступило в гвардию наступу. Это новое формирующееся подразделение в составе Национальной гвардии Украины. Набор в него начали в феврале. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил агентству Укринформ, что заявки в гвардию наступления пришли от медиков, водителей, ремонтников и людей других специальностей, а более 5% от кандидатов составляют женщины. Моя коллега Наталья Неделька расспросила спикера Национальной гвардии Украины Руслана Музичука.
Був анонсований такий рекрутинговий проект «Гвардія наступу». Я знаю, що його ідея належала Денису Монастирському, але незадовго до старту цього проекту керівництво МВС загинуло в авіакатастрофі. Які задачі ставляться перед тими підрозділами, які набираються ось по цьому проекту?
Міністерство внутрішніх справ формує зараз таких підрозділів 8, і 6 з них – це саме бригади Національної гвардії України. Ці підрозділи гвардійські, вони формуються на базі вже існуючих підрозділів, збільшується їх чисельність і штат, і основа таких підрозділів – це військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід, які пройшли на ротаційній основі багато завдань у зоні антитерористичної операції, в зоні операції об'єднаних сил. І вони можуть бути фундаментом для того, щоб формувати саме наступальні бригади. Мова йде про такі бригади, які дійсно будуть виконувати не лише оборонні задачі, а й наступальні. Але мова йде про те, що вони мають бути досвідчені, високооснащені, добре треновані. І саме зараз на це на набір саме мотивованих людей до складу тієї бригад, цих бригад, до їх підготовки якісної, яка поділена на етапи до залучення інструкторів досвідчених, до залучення офіцерів з бойовим досвідом, командирів з бойовим досвідом, спрямовані зусилля для того, щоб нарощувати боєздатність цих підрозділів і формування бригад. Розгорнута в тому числі і інформаційна кампанія для того, щоб потенційні кандидати, добровольці, вони розуміли, яким чином можна долучитися до цих підрозділів.
Скільки вже людей набрано у ці підрозділи? Чи вони вже сформовані? Коли вони зможуть приступити до виконання задач? Можливо, на яких напрямах?
Формування бригад попередньо, перший етап саме рекрутинговий набору добровольців, він був анонсований 2 лютого. І має тривати 2 місяці. Вже так як ці бригади, вони були сформовані на основі діючих військових частин наших підрозділів, то, звичайно, велика частина людей і за цей місяць, і ті, які вже були в цих підрозділах від самого початку, вони вже дають змогу нам формувати підрозділи, роти, батальйони. Національна гвардія виконує задачі в рамках єдиного задуму Генерального штабу із застосування сил і засобів. І, звичайно, якщо проходить, вже пройде повний етап підготовки усіх добровольців, пройде бойове злагодження нових сформованих підрозділів ротного батальйонного рівня, тоді може йти мова про їх залучення до виконання задач безпосередньо на полі бою. І в якому обсязі, де саме на яких напрямках вони будуть застосовуватись, це, звичайно, буде залежати від поточної ситуації на лінії фронту і від того задуму, від тієї задачі, який матиме керівництво, військово-політичне керівництво, саме щодо застосування цих штурмових бригад, на якому напрямку, в якій кількості і для якої задачі. Наразі мова йде в першу чергу про їх повне комплектування і про їх якісну підготовку, яка, як я відмітив, має тривати від 2 до 4 місяців.
Руслане, на яких ділянках фронту зараз діють підрозділи Нацгвардії і які задачі вони виконують? В чому ці задачі відрізняються від задач ЗСУ?
Національна гвардія, як і з 2014 року, виконує задачі, що стосуються саме відсічі збройної агресії, так і на період дії воєнного стану підрозділи Національної гвардії підпорядковані командуванню Головнокомандувачу Збройних сил і виконують ті ж задачі спільно з підрозділами Збройних сил по всіх ділянках фронту у всіх районах, де ведуться активні бойові дії. Сьогодні гвардійці також виконують задачі безпосередньо в Бахмуті. Це найгарячіша точка вже досить тривалий час. Ми бачимо, що активні штурмові дії ворога щодо Бахмута, взагалі щодо виходу на території, на адмінкордони Донецької області, зокрема Луганської, вони точаться з літа. Ну і, по суті, Донеччина, населені пункти, які зараз ведуться бойові дії Луганщини, це зараз самі складні ділянки. Ну і, звичайно, ми говоримо про те, що, звичайно, моніториться ситуація на всіх інших напрямках для того, аби бути готовими до можливого розвитку тієї чи іншої ситуації, зокрема на Запорізькому напрямку, для того, щоб наші підрозділи були готові спільно зі Збройними силами утримувати оборону, за необхідності діяти в складі тих чи інших підрозділів. І це все робиться постійно. Звичайно, там, де ворог концентрує найбільше зусилля, тобто особового складу перекидає багато техніки, застосовує масовані артилерійські авіаційні удари, де зараз, як я сказав, Донеччина, то, звичайно, тут ситуація досить напружена. Проте те, що наші воїни утримують таку ділянку фронту активно досить довго, воно дає змогу в той же час стримувати ворога від подальшого просування.
Во время атаки российских войск на Бахмут из города эвакуировали семью, в том числе 7-летнего Стаса. Мальчик этот сам познакомился с украинским военным, и тот пообещал, что сможет вывести Стаса и его семью в безопасное место. Но операция оказалась очень сложной. Чтобы вывести ребенка, пришлось прибегнуть помощи танков, дронов и стрелков. Сейчас семья эта находится в Черновцах, и через месяц после эвакуации военный приехал к ним из Бахмута.
С Стасом мы познакомились, мы объезжали будинки в пошуках людей, яким допомогти, можливо, хто хворий, кому вивезти. Біля одного будинку ми вийшли і побачили людей. Я побачив цього хлопчика, ми так познайомилися, і він такий сміливий виявився хлопчик. У нього ще в руках було, що Стасі в тебе було в руках? Молоток? Ні, не молоток, а цей.
Кірка.
Кірка була. Він допомагав батькам колоти дрова. І він мене повів, а перед цим, саме перед цим, буквально, не знаю, там за скільки годин, де влучила боєприпас прямо в будинок і прямо в квартиру. І та квартира вигоріла, пробила там інші квартири.
Це в вашу квартиру Стас влучив снаряд? Не в вашу?
Це під вашою, да, Стас?
Дивись, там яма. Бачимо. Який молодець. Як тебе зовуть?
Стас.
Стас.
І після цього ми з ним задружилися, і я дав обіцянку йому, що я, Стасик, я тебе звідсіля заберу. Так було, Стас? Він стісняється. Я тоді приїхав, після того, як ми вже познайомилися, я приїжджав ще раз туди в гості до Стаса, де вони жили там. І ми мали бесіду з батьками, із Стасом, там ще в нього є старший братик, є кіт Маркіз, да? І ми мали досить добру розмову, де я їх переконав в тому, що буде краще життя. І що Стасику треба вчитися в школі, і Льоші треба вчитися в школі. І зміг якось з Божою допомогою переконати цю сім'ю, щоб вони виїхали. Да, Стас? І він погодився.
Я думаю, вам тут не місце, просто розумієте. Бачите, дом, де знаходиться у нас.
У вас фактично, да, на передньому.
Ну, ми не знаємо, що можна.
Стасі, ти згодний? Ти хочеш виїхати? Там нормальні дітки будуть такі, як ти. Хочеш виїхати? Іди сюди. Іди сюди. Іди до мене. Стасік буде жити в нормальних условиях. Ти згодний?
Для того була зроблена ціла воєнна операція. Я розробив її і розказав, все це ми разом спланували ще з моїми побратимами. Були задіяні снайперські групи ССО, були задіяні літуни, розвідники, і були задіяні також батальйон, хлопці з батальйону, військові теж, стрілецькі, які зі мною разом і поїхали на Бахмут. Нас по дорозі підхватили два танки наших, і це такою виявилось різною зброєю. Вони там повернули потім в двір, і ми швидко проскочили до двір у них, де вони жили. Я зайшов у квартиру, де вже мій Стасик і вся моя сім'я, вже, як можна сказати, мені рідні, вони вже швидко почали одягатися, вони вже чекали, тобто на наш приїзд. І потрібно було дуже швидко виходити, того, що кругом вже були обстріли, розриви. Це було, діло йшло до обіду, вони активізуються під цей момент. І там ми розставили наші снайперські групи, які працювали, щоб прикривати ці машини. І ми вже на двох військових джипах виводили автобус цивільний, в якому сиділа вже вся сім'я. Це четверо людей і кіт Маркіз. І ми таким образом їх вже виводили в сторону Константинівки. І я був дуже радий, що я зміг спасти таких ангелочків, розумієте? Це була незвичайна подія, і я вже знав, що все буде добре.
Все, я тебе буду за тобою постійно приглядати. Будемо з тобою
так, дядя Петя, Стас у телефон.
Молився? Стас, я теж молився, щоб все було добре.
Ми по телефону спілкуємося, переписуємося, зізвонюємося із батьками, з ним. Да, Стасі? Так. Ми вже стали зовсім близькими друзями. Да?
В тебе є номер Петра, чи як ти йому пишеш?
Є?
Я нічого не пишу, тому що я читати не вмію.
А як ви спілкуєтесь?
Він мені смайлики шлє. Да, Стасі? Да.
приезжай скорее. Я за тобой соскучил. Я хочу, чтобы ты был жив и здоров.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Кубович, Александр Портян, Наталья Неделько, Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Морозов, видеорежиссер Игорь Исхаков. Илья Ильченко, оператор. Больше в интернете и на сайте Украинской службы «Радио Свобода». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».